Здоровье.
Здоровье.
Это твое право.
Твое право.
Добрый день. В прямом эфире программа «Здоровье – это твое право». Проект подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Меня зовут Анна Ивершинь. Сегодня мы будем говорить о женском здоровье. Если уточнять, то время эфира посвятим раку шейки матки. По данным медицинской статистики, среди онкологических заболеваний, которые диагностируют у представительниц прекрасного пола, рак шейки матки занимает 4-е место после рака желудка, кожи и молочных желез. О том, чем может быть вызвано это заболевание, как заподозрить проблему и что делать, если вам поставили такой диагноз. Сегодня об этом поговорим с врачом-акушером-гинекологом Ставропольской краевой клинической больницы Лианой Тайкеевой. Лиана Гиджибековна, добрый день.
Здравствуйте.
8 800 500 ровно 45 77. Бесплатный телефон прямого эфира. Можно звонить, задавать свои вопросы или писать в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Если говорить о самом заболевании, о котором мы сегодня будем вести речь, что оно из себя представляет? Мы привыкли к тому, что рак – это сразу это что-то страшное, это смертельный диагноз, давайте остановимся. Что же это?
Еще раз добрый день. Я бы хотела сказать, что все начинается с того, что мы, акушеры-гинекологи и все врачи, должны иметь онконастороженность и рассказывать всем пациенткам о том, что данный рак предотвратим, и для него имеются определенные условия. Почему он предотвратим? Во-первых, конечно, заболевание злокачественное, имеет высокую частоту, но только при условии, если женщина долго не обращается к докторам. На ранних стадиях рак шейки матки, даже если он диагностирован, он может быть излечен. И у нас, к счастью, в крае есть такие центры, которые занимаются данной проблемой. Но первично пациентка все равно встречается с акушерами-гинекологами на этапе поликлиники, на этапе диспансеризации. И мы тогда уже можем заподозрить даже по каким-то жалобам, что у пациентки есть какое-то заболевание. Если мы говорим о раке шейки матки, то это обычно начинается с доброкачественных заболеваний шейки матки. То есть само слово, да, «доброкачественно» говорит о том, что это может закончиться добром только в том случае, если пациентка сама обращается и тоже имеет активную тактику. Конечно, мы все врачи не можем, да, очень часто там объяснить пациенткам, что большая часть качества жизни, да, и здоровья зависит на 70% от самой пациентки. Mm-hmm. И первично, если женщина каждый год наблюдается у акушера-гинеколога по месту жительства, да, или проходит диспансеризацию и первичные профосмотры по месту работы, у них берется мазок на онкоцитологию или жидкостная цитология. Это вот первый этап профилактики или так называемого скрининга рака шейки матки.
К этому вернемся, поговорим об этом чуть подробнее. Сейчас хочу спросить, вы упомянули доброкачественные заболевания, которые могут стать предвестниками как раз-таки онкологии. Что это за заболевание?
Значит, к доброкачественным заболеваниям шейки матки первично относят в том случае, если по результатам мазка, да, на онкоцитологию выявлены какие-то образования на шейке матки. Mm-hmm. Это может быть эрозия, которая была впервые диагностирована, лейкоплакия шейки матки. Все эти заболевания, они диагностируются при помощи мазка. На онкоцитологии шейки матки берется определенный материал и отправляется на исследование. И исследование на вирус папилломы человека, это вот второй наш метод скрининга. И если по результатам этих заболеваний, исследований выявляются доброкачественные изменения, да, то есть нет ничего страшного, об этом говорит акушер-гинеколог, то значит все хорошо, женщине можно не беспокоиться. А если эти процессы, лейкоплакия шейки матки, эрозия шейки матки, существует длительное время, и женщина долго не лечится от хронического воспалительного процесса, и плюс в организме есть определенный вирус, то это создает условия для формирования дисплазии. Это такая ступенечка для образования рака шейки матки. То есть у женщины есть...
Вот та самая грань, да?
Да, та самая грань. То есть у женщины вообще есть около 80 лет, чтобы сформировался рак шейки матки, вот как конечный этап. А в промежутке этого есть доброкачественные заболевания, промежуточные — это у нас дисплазии, там умеренной степени, средней степени и тяжелой степени. Вот когда будет грань, да, между дисплазией тяжелой степени и раком шейки матки, вот это такое пограничное состояние, на котором женщина, ну, получается, если она долго не обращается. Но, к сожалению, мы имеем такой момент, то, что рак шейки матки молодеет, как и многие раки молодеют. Но даже при условии того, что он рак молодеет, мы имеем инструмент для диагностики этих заболеваний.
Угу. А вот вы сказали, что диагноз подтверждается зачастую благодаря мазку на онкоцитологию.
Да.
А при обычном осмотре гинеколог может заподозрить вот наличие таковой проблемы?
Да, может заподозрить. При осмотре в зеркалах могут быть какие-то подозрительные участки на шейке матки в виде участка там, кровоточивости или каких-то участков плотного такого эпителия, или налетов, или если женщина говорит доктору, да, там заранее, что у нее есть там жалобы на обильное там выделение слизистой или кровянистые выделения, или бывает такое, что после полового контакта, да, при заболеваниях шейки матки бывают кровянистые выделения. Все это должно натолкнуть женщину, что она должна идти к гинекологу. А гинеколог, когда уже смотрит, да, и сопоставляет с клинической картиной и жалобами, да, может отправить при подозрении на дополнительные, ну, на исследование, на мазок, на онкоцитологию и на тест на вирус папилломы человека. Но у нас есть приказ, да, согласно которому каждая женщина должна приходить к акушеру-гинекологу раз в год сдавать мазки на онкоцитологию. Это наш первичный скрининг, и каждая женщина должна заботиться о своем здоровье вот именно таким способом.
Да, сразу хочется подумать о том, как много таких женщин, которые действительно так-то и делают, раз в год ходят к врачу. А вот есть ли у этого заболевания, скажем так, какие-то возрастные предпочтения? Вы сказали о том, что у женщины там есть 80 лет на то, чтобы рак в шейке матки он сформировался. В каком возрасте чаще всего вот это заболевание все-таки диагностируют?
Сейчас, ну вот на данном период времени, да, это женщина от 30-35 лет до 50 лет. Но бывают такие особенные состояния, когда у женщины имеется иммунодефицитное состояние, сопутствующие тяжелые патологии, которые провоцируют иммунодефицитное состояние, и организм не в состоянии бороться вот с тем вирусом папилломы человека, который вызывает вот этот рак шейки матки. И хотелось бы добавить то, что чем раньше девушка начинает жить половой жизнью, тем высокий риск у нее развития рака шейки матки. И количество половых партнеров тоже влияет на риск возникновения рака шейки матки. Объясню почему. Потому что у молодых девушек, которые только начинают жить половой жизнью, шейка матки очень, скажем так, ранимая, и она очень подвержена всем инфекционным и вирусным воздействиям. И не всегда молодые девушки уделяют этому достаточное внимание, и поэтому мы иногда получаем раки шейки матки в возрасте даже до 30 лет с не очень неблагоприятным исходом.
8 800 500 ровно 45 77, телефон прямого эфира и номер для сообщений в WhatsApp 8 905 462 400. Ну вот уже некоторые пункты, скажем так, вы озвучили. В молодом возрасте частая смена партнеров, раннее начало половой жизни. Еще есть какие-то причины развития вот этого заболевания? Наверняка же есть какой-то более длинный список.
В основном вот эти списки, вот этот список, вот эти две причины и длительные хронические воспалительные заболевания шейки матки, то есть инфекции, передающиеся половым путем, которые провоцируют хроническое воспаление самой шейки матки, делают ее шейку матки восприимчивой к действию вирусов, плюс инфекции, передающиеся половым путем, поражают клетки шейки матки определенные. И получается, что клетки шейки матки, которые должны образовываться каждый месяц, многослойные плоские эпители, цилиндрические эпители, они уже, получается, в инфицированном состоянии, и инфекции, передающиеся половым путем, еще больше способствуют тому, что вирус распространялся, и у нас появлялся рак шейки матки.
Продолжим говорить о раке шейки матки и причинах этого заболевания, и о том, как его диагностировать и лечить, уже через пару минут. Не переключайтесь.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
Сегодня в программе «Здоровье – это твое право» говорим о раке шейки матки. В студии радио «Комсомольская правда» врач-акушер-гинеколог Ставропольской краевой клинической больницы Лиана Тайкеева. 8 800 500 ровно 45 77 телефон прямого эфира и номер для сообщений WhatsApp 8 905 462 400. Можете звонить и писать, задавать свои вопросы о том, какие причины могут вызвать заболевание, мы уже несколько поговорили, да? Вот меня еще интересует такой вопрос: есть ли какая-то генетическая предрасположенность к этому заболеванию, конкретно к раку шейки матки, или с генетикой это не связано?
Конечно, мы до конца не можем выяснить причину. Да, некоторая доля генетической предрасположенности к развитию рака шейки матки есть, но в большинстве случаев причиной рака шейки матки является вирус папилломы человека. За обнаружение этого вируса и выявление причины этого рака была присуждена Нобелевская премия, и поэтому во всем мире скринингом и диагностическим методом для профилактики рака шейки матки является обнаружение вируса папилломы человека. И поэтому вот каждая женщина должна иметь знание, что нужно через некоторое время сдавать тест на вирус папилломы человека.
Вот тут сразу хочу уточнить. У нас есть такое обывательское понимание, что папилломы — это какие-то такие небольшие наросты, которые на теле можно увидеть. Это вообще то или не то? И как вот этот момент проверить? Если вот этот нарост какой-то появился, значит ли это, что у тебя есть вирус папилломы человека, и с этим срочно надо что-то делать?
Если исходить из такого обывательского
понимания, представления?
Понимания этого процесса, мы, если человек условно здоровен, хорошо работает иммунная система, то вирус папилломы человека различных вариантов, онкогенных, неонкогенных, определенное время может быть в организме человека. Другое дело, как с этим иммунная система борется. У кого-то до 30 лет иммунная система с этим хорошо борется, и поэтому никаких проявлений этого нету. Но даже если иммунная система с этим не очень хорошо борется, а вирус папилломы человека может быть высокоонкогенного риска и низкоонкогенного риска, могут быть такие небольшие папилломы, но опять же все зависит от локализации. Если исходить из позиции акушеров-гинекологов и докторов, дерматовенерологов, которые занимаются проблемой папиллом, то мы имеем дело с кандиломами и с кандиломами анагенитальной области, которые появляются при наличии или инфицировании организмов вирусами папилломы человека низкоонкогенного риска. То есть они не принесут в дальнейшем какой-то рак, но только при очень каких-то запущенных состояниях, но они могут в виде клинических проявлений инфицированности проявляться в виде кандилом анагенитальной области, которые могут удаляться хирургическим путем и не несут в себе никаких осложнений и последствий.
Угу. Вот если говорить о симптомах проявления болезни, что должно насторожить женщину? Вот где-то какие-то болевые ощущения или на что она должна обратить внимание, И может ли вообще вот эта патология до какого-то момента, до какого-то похода к врачу оставаться незамеченной? То есть ничего не беспокоит женщину, а потом вдруг раз обнаруживается, что у нее там какая-то, условно говоря, запущенная стадия уже?
К сожалению, есть особенность у шейки матки, что на шейке матки нет болевых рецепторов. И если есть какая-то травматизация, то женщины, как правило, это не чувствуют. Здесь имеет значение то, как часто женщина ходит на прием к акушеру-гинекологу, как часто она сдает мазки на онкоцитологию. Да, мы можем выявить какие-то визуальные крупные дефекты только при запущенных стадиях. Это уже как бы крайняя степень дисплазии, да, то есть вот той ступенечки между промежуточный этап и степень злокачественности рака, только при визуальном осмотре, когда уже есть рак шейки матки, нам остается только его гистологически подтвердить. А в большинстве случаев какие-то неспецифические симптомы – это кровянистые выделения после полового контакта, то есть вот эта поверхность, да, шейки матки, она травмируется, и из-за этого появляются кровянистые выделения. Обильные слизистые выделения, которые некоторое время, допустим, полгода назад у женщины никаких жалоб не было в виде обильных слизистых выделений, а теперь они появились. Ну, здесь больше, конечно, имеет фактор вот ответственности женщины за свое здоровье, как часто она ходит к гинекологу и следит за своим здоровьем. А каких-то глобальных патогномоничных симптомов, по которым можно сказать, что это, да, это рак шейки матки, ну, к сожалению, ну, я не знаю.
Угу. А вот вы говорили о том, что одной из причин еще может быть длительное воспаление, да?
Да.
А может ли это быть, ну, вот... Какое-то воспаление возникло, женщина его не пролечивает, там, допустим, пусть это там не инфекция, передающаяся половым путем, а что-то еще такое. Вот это в том случае, если не лечится, вот эти воспаления, такие последствия могут быть? Или не всегда такое лечение может быть и эффективно в борьбе?
Ну вот, что касается хронических воспалительных заболеваний шейки матки, это они, во-первых, они не такие, сами по себе они не такие злокачественные, каким-то глобальным последствиям не могут привести. Но, скажем так, вот эта воспаленная шейка матки, да, там, которая содержит в себе хронический воспалительный процесс, создает условия для инфицирования вирусом папилломы человека, и это способствует тому, что при определенных условиях, допустим, если иммунитет не очень хорошо работает, или какое-то есть другое системное воспалительное заболевание, допустим, опорно-двигательные системы, ну вот иммунного характера, это может привести к тому, что в определенный момент иммунная система может не сработать. Когда мы можем сказать, что иммунная система хорошо работает? Ну, до 30 лет у большинства, вот по рекомендациям, до 30 лет мы имеем право наблюдать женщин с вирусом папилломы человека, да, и аномальной кольпоскопической картины, но просто при условии того, что женщина периодически ходит к докторам и наблюдается. Но после 30 лет риск того, что вирус папилломы не превратит, значит, заболевание шейки матки не превратится в рак шейки матки, да, там хронический там цервицит, лейкоплаки, мы уже не можем гарантировать женщине, поэтому после 30 лет, когда уже на иммунную систему мы не можем надеяться, мы предлагаем деструктивные методы лечения.
А вот возвращаясь к вирусу папилломы человека, я знаю, что существует вакцинация, да? Насколько она эффективна, вот эта самая вакцинация, в каком возрасте нужно сделать эту прививку, и вот входит ли это в календарь прививок, или это то, о чем стоит позаботиться уже самому человеку?
Сейчас на территории Российской Федерации, да, есть вакцины, которые называются Гардасил и Церварикс. Они официально зарегистрированы как препараты для как вакцины для профилактики рака шейки матки. Но, к сожалению, в официальный календарь прививок, да, как, допустим, против гепатита Б и всех остальных, да, предотвращаемых инфекций и вирусных заболеваний, они не входят. Поэтому каждая женщина должна, ну, проявить инициативу, лично, как там для мамы должны, да, своих девочек привить до начала половой жизни. Вот только в этом случае, вот по инструкции этого препарата, есть вероятность того, что мы, да, какой-то, мы поможем девочке, да, в дальнейшем в ее взрослой жизни.
Угу. А вот до начала половой жизни это все-таки должен быть детский возраст или уже период полового созревания, или это уже не имеет значения?
Ну вот за рубежом начинают прививать не только девочек, но и мальчиков, начиная уже с 9-летнего возраста и до начала вступления в половую жизнь. То есть после 21, да, после начала половой жизни не рекомендуется, по крайней мере, по рекомендациям в нашей стране, прививаться. Нету исследований, которые оценивают эффективность этой терапии. Но за рубежом, допустим, в Австралии, в Соединенных Штатах Америки, есть такой опыт, когда уже после начала половой жизни прививаются и мужчины, и женщины. А так, конечно, это в Российской Федерации это личная инициатива каждой женщины и для своей там, дочери, подруги рассказать, что есть такой метод профилактики такого заболевания.
Гинекологическое отделение Ставропольской краевой клинической больницы расположено в Ставрополе на улице Семашко, 1. Телефон отделения 71-64-46 и телефон консультативно-диагностической поликлиники краевой больницы 29-53-11. Мы прервемся на небольшой блок рекламы и выпуск новостей, а потом вернемся и продолжим говорить о раке шейки матки.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
В программе «Здоровье – это твое право» сегодня говорим о раке шейки матки. Напомню, у нас в гостях врач-акушер-гинеколог Ставропольской краевой клинической больницы Лиана Тайкеева. 8 800 500 ровно 45 77, бесплатный телефон прямого эфира. Можете звонить, задавать свои вопросы. Также можете писать в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Вот, готовясь к программе, я нашла такую информацию, что выделяют две основные разновидности рака шейки матки. Это аденокарцинома и плоскоклеточный рак. Насколько серьезно они друг от друга отличаются, и уместно ли говорить вообще о том, что какая-то из этих разновидностей менее опасна, да, менее опасный прогноз, например?
Ну, к сожалению, мы имеем такую тенденцию, что ни плоскоклеточный рак, ни аденокарцинома, они, по сути, в конечном итоге вызывают не очень хорошие симптомы и видя отдаленных осложнений и метастазы в соседние органы и системные метастазы. Нам в плане диагностики плоскоклеточного рака шейки матки и аденокарциномы здесь причина деление вот на такую классификацию зависит от анатомического строения шейки матки. То есть внутри шейки матки у нас цилиндрические эпители, из него образуются аденокарцинома, а на поверхности шейки матки у нас многослойные плоские эпители, из него развивается плоскоклеточный рак. И зона интересов находится вот именно как раз-таки на стыке этих двух эпителиев. Mm-hmm. И при всех методах диагностики, допустим, кольпоскопии, это один из методов диагностики рака шейки матки. Доктор, который проводит кольпоскопию, смотрит стык этих двух эпителиев. И вот как раз-таки вирус папилломы человека очень любит эту зону, потому что в этой зоне находятся молодые клетки, которые дают рост как цилиндрическому эпителию, который находится внутри шейки матки, так и многослойному плоскому эпителию, который находится снаружи. И вот с точки зрения вот этих стыков рак возникает именно рак шейки матки вот на стыке вот этих двух эпителиев. И касаясь того, что у кого чаще, почему не рекомендуется рано начинать половую жизнь, вот у молодых девушек вот этот стык, он очень тонкий, очень легко травмируются, очень подвержены всем инфекциям. И это создает основу того, что клетки вот эти незрелые, с которых будут образовываться новые клетки, они уже первично инфицированы, и, соответственно, образуются патологические клетки, создаются условия для возникновения рака шейки матки.
Угу. А вот существуют так называемые предраковые состояния, да?
Да.
Какие заболевания считаются вот этими предраковыми состояниями и как действовать в такой ситуации? То есть как следить за своим здоровьем, наблюдаться и насколько это позволит избежать дальнейшего прогрессирования заболевания?
Вот как я говорила ранее, мы говорим, что женщине нужно сдать мазок на атипичные клетки с шейки матки. Есть традиционный тест, традиционный метод исследования ПАП-тест. Есть наиболее такой еще новый метод или не очень распространенный метод в России или в Ставропольском крае — жидкостная цитология. И тот метод, они обладают хорошей диагностической ценностью, но плюс жидкостной цитологии состоит в том, что клетки хорошо фиксируются и не подвержены внешнему воздействию, поэтому информативность намного, намного больше, и вероятность ошибочного результата тоже меньше. Соответственно, доктор берет из цервикального канала и с наружной части шейки матки два мазка и отправляет на исследование. И получаем определенное заключение, есть определенная классификация, согласно которой у доктора есть алгоритм, как в дальнейшем давать рекомендации пациентке. Если выявлено, есть легкая дисплазия легкой степени, умеренной и тяжелой степени. Вот если у пациентки диагностирована дисплазия легкой степени, то это нам говорит о том, что у нас еще есть время для того, чтобы предотвратить рак шейки матки, и мы должны, ну, во-первых, дисплазия легкой степени, она чаще всего возникает на фоне воспалительных процессов, и очень часто доктора говорят, что у вас есть хронический воспалительный процесс, назначают определенную терапию, через некоторое время пациентка должна после проведенного лечения прийти к доктору, чтобы и доктор, и пациентка удостоверились в эффективности этого лечения и повторно сдать мазок. Если результаты мазка сохраняются, да, то есть дисплазия легкой степени, то тогда доктора назначают хирургический метод лечения, но опять же в зависимости от возраста, от состояния шейки матки, сопутствующих патологий, возраста и вообще насколько сама пациентка подвержена общению и контакту с доктором. Потому что если мы выявляем дисплазию легкой степени, а пациентка потом ускользает от нашего там от нашего контакта, да, последующего, и не приходит на прием, то это, конечно, создает условия для перехода в следующую стадию дисплазии умеренной степени и в дальнейшем дисплазии тяжелой степени. То есть пока сформируется рак шейки матки, у нас есть достаточно большое количество времени, там даже не один год, а пару лет, чтобы это состояние диагностировать. Ну а если диагностируется дисплазия умеренной и тяжелой степени, то это, как правило, уже те процессы, которые вряд будут обратимыми. И здесь уже лично обговаривать с пациенткой и предлагаются хирургические методы лечения, которые могут проводиться как в стационаре, так и в поликлинике по месту жительства. Но вообще вот эти заболевания шейки матки первично имеют... занимаются доктора поликлинического звена, то есть не зря была придумана вот такая поликлиническая система здравоохранения, чтобы пациентка к доктору, который привязан к участку, да, обращалась, и доктор был... знает анамнез пациентки, все гинекологические заболевания, достаточно долго ведет пациентку, и поэтому может предложить определенный метод лечения вот этого состояния.
То есть существует такая некоторая группа риска, ну, то есть женщина может себя отнести, она понимает, что она в этой группе риска находится, и, соответственно, она должна регулярно проводить какие-то наблюдения, скрининг, сдавать анализы. Да? К хирургическому лечению прибегают только в том случае, если консервативно не дало результатов.
Да, если, ну, не то чтобы консервативно, а то, что результаты мазка, допустим, легкая дисплазия, да, у пациентки после 30 лет сохраняется длительное время дисплазия легкой степени, и мы вряд ли можем рассчитывать, что иммунная система может справиться с вирусом папилломы mm-hmm. человека. Но, опять же, да, мы всегда должны перед тем, как брать на деструктивный хирургический метод лечения, спросить у женщины, есть ли у нее тест на вирус папилломы человека и какого он вида, да, допустим, низкоонкогенного риска или высокоонкогенного риска. И, опять же, у нас не бывает одинаковых пациентов, mm-hmm. и каждой пациентке нужно с определенных там возраста, да, там приверженности лечения выбирать определенный метод наблюдения и лечения.
Я хочу напомнить, что гинекологическое отделение Ставропольской краевой клинической больницы расположено в Ставрополе на улице Семашко, 1, телефон отделения 71-64-46 и телефон консультативно-диагностической поликлиники краевой больницы 29-53-11. Если рак шейки матки все-таки диагностировали, диагноз подтвердился, что дальше? Вот как действовать женщине?
После получения результатов исследований, да, окончательный результат ставится после гистологического исследования. Вот, допустим, если у пациентки диагностирован дисплазия высокой степени, есть да, риск того, есть подозрение у доктора, что это все-таки злокачественный процесс, то тяжелая дисплазия и подозрение на рак шейки матки, все это должны врач должен предупредить, что пациентка должна обратиться к онкологам. То есть это уже онкологическая приверженность, и на, как гинекологи, акушеры-гинекологи, мы должны диагностировать это состояние, да, иметь онконастороженность и предложить пациентке обратиться к онкологам, и уже онкологи будут брать биопсию шейки матки, когда уже вот есть верифицированный диагноз рака шейки матки. И, соответственно, определить объем хирургического лечения. Бывает такое, что вот есть рак шейки матки первой А-стадии, то это онкологи могут обойтись хирургическими методами лечения в виде конизации шейки матки. То есть здесь имеет значение, что распространенность, да, очагов рака шейки матки. Если сам процесс локализован в пределах шейки матки, то можно деструктивными методами лечения, конизации удалить патологически измененный участок, отправить на гистологическое исследование и в дальнейшем наблюдать пациентку и рекомендовать определенные методы обследования, чтобы исключить метастазирование. А когда уже мы видим, что процесс распространяется не только на шейку, но и на соседние анатомические, да, участки, то есть и прорастает цервикальный канал, или же есть поражение со стороны других органов, переход на стенки влагалища и на матку, то это, конечно, да, все лечится в условиях онкологического диспансера в отделении онкогинекологии.
Ну что ж, я благодарю за участие в программе врача-акушера-гинеколога Ставропольской краевой клинической больницы Лиану Тайкееву. Лиана Гинжебековна, спасибо, что пришли, подробно обо всем рассказали. Меня зовут Анна Ивершин. Всего доброго и будьте здоровы.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».